Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В ближайшее воскресенье в православных храмах будут во время богослужения читать известную евангельскую притчу – притчу о мытаре и фарисее. Ежегодно церковь обращает человека к этому сюжету за 3 недели до начала Великого Поста, в так называемые подготовительные недели. В евангельской притче легко увидеть поучительную историю, труднее увидеть историю про самого себя. Труднее, потому что требует внутренней смелости и усилия. Казалось бы, какое отношение к нам сегодняшним имеет история из реалий 2000-летней давности про представителя иудейской партии фарисеев, духовного учителя конкретного народа в конкретный период, с одной стороны, и про мытаря, сотрудника налоговой службы, собиравшего со своего же народа дань в пользу римских властей, то есть в пользу оккупантов. Причем здесь, собственно, мы. Но евангельский текст всегда обращен лично к читающему, конкретно к нему здесь и сейчас, в его актуальных жизненных обстоятельствах. Посмотреть именно так на притчу о мытаре и фарисее предлагают наши сегодняшние собеседники. Мы начнем с фрагмента аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие. Серия бесед о Великом Посте». Фрагмент начинается с цитаты из Евангелия, с самой притчи о мытаре и фарисее.
«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 9 по 14. Эта притча ставит нас перед лицом человеческого и Божьего суда. Фарисей входит в храм и встает перед Богом. Он уверен, что имеет на это право, ведь его поведение до мелочей соответствует закону, который сам Бог дал своему народу, не говоря о бесчисленных правилах, которые старейшины народа и фарисеи выработали на основании этого закона, превратив их в пробный камень благочестия. Область Божия ему родная, он принадлежит к ней, он стоит за Бога, Бог постоит за него. Божие царство – это область закона, и тот, кто подчиняется закону, кто стоит за него, тот, безусловно, праведен. Фарисей полностью во власти формального ветхозаветного видения вещей. В понятиях этого завета исполнение закона может сделать человека праведным. Но закон не мог одного, он не мог дать жизнь вечную, потому что жизнь вечная заключается в том, чтобы знать Бога и посланного им Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Знать его знанием не внешним, каким было знание фарисея, будто вседержавного законодателя, а знанием на основе тесных личных отношений, общей жизни. «Вы во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 20. Фарисей все знает о том, как поступать, но ничего не знает о том, каким следует быть. За всю свою праведную жизнь с одним он ни разу не сталкивался. Он никогда не понял, что между Богом и им могут быть отношения взаимной любви. Он никогда ее не искал, он ни разу не встретил Бога Исаии, который столь свят, что перед ним вся праведность наша, как запачканная одежда. Он уверен, что между Творцом и его творением существуют неизменные, раз и навсегда установленные застывшие отношения. Он не увидел в Священном Писании историю любви Бога к миру, который Бог сотворил и который так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного ради Его спасения. Он живет в рамках завета, понятого им как сделка, вне каких бы то ни было личных отношений. Он видит в Боге закон, а не личность. Он не видит оснований осудить себя. Он праведен, холоден, мертв. Не узнаем ли мы в этом образе себя, и не только самих себя, а целые группы людей? Об этом превосходно сказано в следующих строчках. «Лишь мы, избранники Господни, остаток проклят на века, им места хватит в преисподней, к чему в раю нам их толпа?» Мытарь же знает, что он неправеден. Об этом свидетельствует и Божий закон, и суждение человеческое. Он нарушает Божий закон и использует его в своих интересах. Обманом или нагло, в зависимости от обстоятельств, он приступает к человеческие законы и обращает их к своей выгоде, а потому его ненавидят и презирают другие люди. И вот, придя в храм, он не осмеливается переступить его порог, потому что храм – это место присутствия, а у него нет права вступить в Божие присутствие. Он страшится этой встречи. Он останавливается и видит перед собой священное пространство, как бы подчеркивающее неизмеримое величие Бога и бесконечное расстояние между ним и святостью, Богом. Храм велик, как само присутствие. Он повергает в трепет, он полон трагизма и осуждения, которое несет с собой очная ставка между грехом и святостью. И тогда, на основе беспощадного жестокого опыта человеческой жизни, у него вырывается неизмеримо глубокая и искренняя молитва. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Что знает он о жизни? Он знает, что закон, применяемый в полную силу, приносит страдания, что при неограниченной власти закона нет места милосердию. Этим законом он пользуется и злоупотребляет им, чтобы уловить своих должников, чтобы загнать свою жертву в угол. Он умеет исхитриться и остаться правым перед этим законом, отправляя в тюрьму разорившихся должников. На защиту этого закона он всегда может рассчитывать, при том, что сам безжалостно, немилосердно наживается и копит неправедное богатство. А вместе с тем его жизненный опыт научил его еще чему-то, что не поддается логике и идет вразрез с его собственными представлениями. Он помнит, что и в его собственной жизни, и в жизни подобных ему, бессердечных и жестоких, бывали моменты, когда он, имея на своей стороне всю силу закона, сталкивался с горем и ужасом, который он навлек на несчастную семью, с терзаниями матери, со слезами ребенка. И в тот самый момент, когда казалось все в его власти, он, ошеломляя своих товарищей, вопреки их безжалостной логике, вопреки закону, вопреки здравому смыслу и своему привычному поведению, вдруг останавливался и, взглянув с печальной или даже мягкой улыбкой, говорил: «Ладно, оставьте их». Он, вероятно, знает, что сам не раз бывал спасен от разорения и гибели, тюрьмы и бесчестия, благодаря нелепому, безотчетному порыву дружества, великодушия или жалости. И эти поступки полагали предел страшному закону джунглей его мира. Что-то в нем переросло границы суровой непреклонности. В мире зла единственное, на что можно надеяться, это подобные порывы сострадания или солидарности. И вот он стоит у порога храма, в который не может войти, потому что там царит закон и господствует справедливость, потому что о его осуждении вопиет здесь каждый камень. Он стоит у порога и молит о милости. Он не просит справедливости, это было бы попранием справедливости. Великий подвижник VII века святой Исаак Сирин писал: «Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно был бы в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие, любовь и прощение». Вот положение мытаря, и вот что он узнал о жизни. Мы многому можем научиться у него. Почему бы и нам, смиренно и терпеливо, в смутном или ясном сознании своей греховности, не встать, подобно ему, на пороге? Можем ли мы притязать на право встретить Бога лицом к лицу? Можем ли мы, такие, какие мы есть, рассчитывать на место в Его Царстве? Если Он решит явиться к нам, как явился в воплощении, в дни Его плотской жизни и на протяжении человеческой истории, как наш Спаситель и Искупитель, припадем к Его ногам в изумлении и благодарности. А пока будем стоять у двери и взывать: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Господи, прими меня в свою область, в область милости, а не в область правды и возмездия». Но мы не даем проявиться милости. Мы обращаемся к закону и становимся фарисеями. Не тем, что подражаем их суровой, дорого им стоившей верности закону, а тем, что разделяем их образ мыслей, откуда изъята надежда и любовь. Фарисей, по крайней мере, был праведен в понятиях закона. Мы не можем похвастаться даже этим, и однако воображаем, будто достойны предстать перед Богом. Если бы только мы остановились у притолоки и со смирением робко постучали, ожидая в ответ приглашения войти, мы с изумлением и в восхищении услышали бы, что по ту сторону тоже кто-то стучит. «Се стою у двери и стучу», — говорит Господь. Откровение, глава 3, стих 20. Быть может, мы увидели бы, что с Его стороны дверь не заперта. Она заперта с нашей стороны. Наши сердца запечатаны. Наше сердце узко. Мы так страшимся рискнуть, отбросить закон и вступить в область любви, где все столь же хрупко и непобедимо, как сама любовь, как жизнь. Бог не перестает стучать с надеждой, настойчиво и терпеливо. Он стучится через людей, через обстоятельства, через тихий, слабый голос нашей совести, как нищий стучится у врат богача, потому что, избрав нищету, он ждет, что наша любовь и милость откроет ему глубины человеческого сердца. Чтобы он мог прийти и вечерять с нами, необходимо нам отвергнуться наших каменных сердец и заменить их сердцами плотяными. Книга Иезекииля, глава 11, стих 19. Взамен он предлагает прощение и свободу. Он сам ищет встречи с нами. В опыте христианства эта тема встречи центральна. Она лежит в основе всей истории спасения, всей человеческой истории. Она в сердцевине новозаветного благовестия. В Ветхом Завете увидеть Бога значило умереть. В Новом Завете встреча с Богом означает жизнь. Современный христианский мир все яснее осознает, что все Евангелие можно воспринять мыслью, опытом, жизнью, как непрестанно возобновляющуюся встречу, в которой содержится и спасение, и суд. Задолго до событий Нового Завета первое Божие действие творения уже встреча, которой Бог возжелал и вызвал к реальности. Весь тварный мир восстает из небытия и с чувством первозданного изумления открывает и Творца, живого Бога, подателя жизни, и каждое другое Его создание, дело Его рук. Какое диво, какое чудо, какая радость! Так начинается процесс становления, который когда-то приведет нас к такому преизбытку жизни, который апостол Павел описывает, говоря: «Бог будет все во всем», когда человек станет, по слову апостола Петра, причастником божеского естества, получит участие в божественной природе.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие. Серия бесед о Великом посте». А вот материал совсем другого рода. Проповедь, но необычная. Не из уст священнослужителя. Это проповедь знаменитого ученого, филолога, культуролога, философа и мыслителя Сергея Сергеевича Аверинцева. Он предлагает парадоксальную мысль. Слушая или читая притчу о мытаре и фарисее, мы автоматически встаем, скажем так, на сторону мытаря, того, кого возвысил сам Христос. Это вполне естественно. Кому придет в голову проассоциировать себя с лицемером-фарисеем? И вот, чтобы восприятие этой притчи не было у нас бездумным, не происходило на автомате, Сергей Аверинцев предлагает задуматься о том, что мог бы сказать фарисей в свою пользу. Ведь если в нашем языке слово «фарисей» действительно синоним слова «лицемер», то в евангельской притче, по мысли Аверинцева, для такой логики оснований нет. Фарисею можно даже посочувствовать на фоне мытаря, ведь римские оккупационные власти намного больше благоволят именно мытарю, который им и служит. И не раз этот фарисей, как замечает Аверинцев, наверняка терпел от этого мытаря притеснение. Тот обирал его, брал с него налогов больше, чем имел право, фактически грабил. И, возможно, только здесь, в храме, фарисей и может почувствовать, что, грубо говоря, все за него, на его стороне. Он не вор, не прелюбодей, он честно и ревностно исполняет религиозный закон так, как понимают его в обществе. И в конце концов, говорит Аверинцев, можно порадоваться за общество, в котором так чтут и уважают именно самого духовно ревностного, а не, скажем, самого богатого. Словом, не стоит порицать фарисея сходу, просто по факту его существования. В чем же вина фарисея в глазах Христа? К этому вопросу обращается академик Сергей Аверинцев в своей проповеди. Давайте послушаем ее архивную запись.
В чем же вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и мытаря вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготованный для последнего суда Божия. Он уже предвосхищает этот суд. Но, братья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать суд Божий и говорить от имени Бога вместо Бога? Далее, фарисей заявляет о довольстве собой. Ему остается, как ему кажется, только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем закона, а не грешником. Но здесь существо дела, как кажется, опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну хорошо, мы, наученные притчей евангельской, не будем так говорить, мы будем хитрее фарисея. Так ведь это духовные учители, вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов, только слов, но не чувствований, называли смиренно глаголанием и противопоставляли его истинному смирению. Если мы будем всего-навсего научимся из этой притчи воздержанию от каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, что норма закона, которую он видит перед собою и вполне справедливо почитает, норма эта неживая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы вырос, что он ей соответствует, что он закон исполнил. Это значит, что его закон не живой. Почему? Если бы его закон был бы живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, была бы живая, она бы росла вместе с ним, так, как это показано в Нагорной проповеди. Сказано: «Не прелюбосотвори», и фарисей, очевидно, исполнил это. Он не совершает физического блуда, коль скоро он дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты тех глубин сердца, которые человеческий взгляд не всегда видит. Фарисей недовольствуется тем, что благодарит Бога за свою верность закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, фарисея, праведность. Надо сказать, что самое слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей – это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, но также от прочих людей, которые нечисты, которые не таковы, как он. И поскольку он, если он исполнитель закона, почитаемый и признаваемый в качестве такого обществом, его обязанность свидетельствовать о законе и учить закону грешников, он этим своим желанием отделить себя не только от греха, но и от грешника, кладет сам перед собой непреодолимое препятствие в исполнении этого своего долга. Учить закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому. Ибо грешный человек, все мы грешные люди, в силу нашей греховности привыкли очень живо чувствовать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда должна быть ударом нас, сражающим и обеспечивающим нам поражение в некой игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает, нас поучает, мы не принимаем поучение. И так фарисей, проводя черту разделения уже не между собой и греховно между собой и грешниками, отделяя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не явиться учителем, никого ничему хорошему не научить. Мы знаем, что безбожие, безбожная мысль составило много укоризн типу благочестивого религиозного человека, исполнителя религиозного закона. Эти обвинения, когда они исходят от безбожников, от злой страсти, направленной против веры, имеют в себе, конечно, много клеветнического и несправедливого. Но поскольку верно слово псалма, слово пророка Давида, «всякий человек есть ложь», поскольку мы недостойные свидетели истины нашей веры в этом мире, по нашему недостоинству не изъяты из этого суждения «всякий человек есть ложь», то в обвинении вновь и вновь произносимом во множестве прокурорских речей безбожниками против благочестивцев, есть некая доля истины. И христианство, Христово учение, евангельское учение – это единственное религиозное учение, единственное учение благочестия, которое способно увидеть и принять, и поставить нам в назидание в этой притче ту долю истины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против благочестия. Только одно христианство, только одно Христово учение способно дать нам научиться даже из того, как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас может увидеть, ну, скажем, мытарь.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, архивная запись его проповеди в неделю о мытаре и фарисее. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.